Глава 6. Человеческая плоть слаба. Эти слова инквизитора Хокуса все чаще начали находить подтверждение в моей недолгой еще жизни. Оповещение о разрушении Парадайза пришло по ментальной связи. До планетарной битвы об этом в полку знали 3 человека. Ментал-связист с гордостью Алиссии, барон фон Шагер и инквизитор Хокус. Барон и инквизитор, посовещавшись, решили придержать информацию до лучших времен, дабы не деморализовать войска. Потому что что? Правильно, человеческая плоть слаба. После смерти барона и инквизитора вся информация, согласно уставу, была передана в Рио командира полка майору Кортесу. А вот Кортес оказался не готов к такой новости. Неплохой в целом военный тактик, он всю жизнь служил под началом барона, выполняя обязанности начальника штаба полка и предлагая решения. Именно предлагая. Принимал решение всегда единолично барон, как настоящий командир и одаренный. Внезапно оказавшись без начальника, майор растерялся. Нужно было самостоятельно принимать решение, причем решение далекие от стандартных, потому что сама ситуация была далека от стандартной, и Кортес посыпался. Он не выдержал груза ответственности, и чтобы разделить ее хоть с кем-то, начал рассказывать о происшедшем налево и направо. Сначала командиру эсминца, что в принципе было логично. Потом, приняв немного выпивки в качестве антидепрессанта, командирам батальонов, адъютанту, повару и всем, кому была охота слушать. Прошло чуть менее суток, а о случившемся уже знал весь полк. Точнее, то, что от него осталось. Назревала неприятность. Нет, не так. Неприятность. Так что, когда я совсем уже немного прихрамывая на следующий день вышел из палатки медчасти, в районе космопорта собирался стихийный митинг. От нашего лагеря до взлетки было примерно 0,5 километра, и мы с Эриком неторопливо направились к ней. Шли налегке. Все наши немногочисленные личные вещи лежали на глубине нескольких километров в местном океане, на борту десантного корабля, так что фактически у нас в багаже было только личное оружие. Даже броня пришла в негодность после обработки когтями демона. Правда, появился меч. У меня было время тщательно рассмотреть новое оружие. Тщательно очистив клинок от загрязнений, я попытался прочитать надписи на лезвии, правда, безуспешно. Такого языка, наверное, уже никто не знал. Да, честно говоря, это и на язык-то не походило, скорее на какие-то узоры, руны или вязь. Матовый металл также не был обычной сталью. Кроме странного цвета, он отличался еще и свойствами. Лезвие и рукоятка, обмотанные простым с виду шнуром, были всегда чуть теплее окружающего воздуха. А сам меч с легкостью перерубал арматуру толщиной с палец, которая использовалась в качестве колышков при установке палатки. Каюсь, не удержался, как мальчишка довыделывался, проверив остроту и прочность меча. Потом тень долго новый колышек искал. Само лезвие было частично выщерблено, но даже боюсь представить, обо что или кого оно это сделало при своей неимоверной прочности. В целом было видно, что это очень старое оружие. Возможно, даже старший инквизитор, которому оно принадлежало. Белый мутный камень в гарде слегка покалывал пальцы, когда ладонь прикасалась к нему. Он как будто пытался заговорить со мной, но я пока не мог ухватить это чувство, оно ускользало в последний момент. Да, я знал, что оружие у инквизиторов особенное. Об этом ходило много баек и сплетен в рядах курсантов, но достоверной информации не было. Сейчас, когда я механически поглаживал рукоятку, по телу просто разливалась волна теплоты и уверенности. Уже на подходе мы увидели большое хаотичное скопление народа и слышали громкие нестройные выкрики.
«Это что за демонстрация?»
— нахмурился Эрик, рефлекторно выходя вперед и прикрывая меня своим телом.
«Эй, Каспер, что происходит?»
Знакомый сержант из 2-го батальона повернул напряженное лицо.
«Нас пытаются кинуть, Картер!»
Он перевел внезапно озлобившийся взгляд на меня.
«Хотя вам, небось, место выделят. Так, спокуха, а поподробней?»
Тень угрожающе надвинулся на сержанта, заставив его отступить. Своими габаритами Эрик превосходил 99% всех пехотинцев, и если хотел, мог выглядеть очень угрожающе. Бен Каспер судорожно сглотнул и начал озираться, ища поддержки, но внимание всех окружающих было приковано к другой сцене. В центре толпы стоял, немного покачиваясь, майор Кортес. И он был, мягко говоря, не очень трезв. Рядом с ним стояли угрюмые командиры батальонов. Их оружие почему-то было в боевом положении, а пальцы поглаживали спусковые крючки.
Кортес выступает. Парадайз взорвали».
«Да что ты говоришь?» — сделал удивленные глаза Эрик. «Какая неожиданность!»
Я попытался пробраться ближе к оратору. Солдаты неохотно расступались, что-то ворча мне вслед. Что-то не очень лестное. И это хваленая гвардия. Эрик догнал меня, втиснулся спереди и заработал ледоколом. Дело пошло быстрее, и мы быстро добрались до первых рядов.
«Все будет хорошо. Я отбываю на эсминце, чтобы лично убедить командование быстрее прислать подмогу. В смысле, быстрее эвакуировать вас отсюда».
Да майор и языком с трудом ворочал. «Пожри тебя, хаос, Кортес! Как так-то?»
«Сбежать, сука, собрался!»
Прошептал кто-то рядом, но когда я повернул голову, выискивая говорившего, все потупили взгляд.
«За старшего, пока тут будет, назначаю командир первого батальона капитан Макарен!»
Продолжал свою невнятную речь майор. Макарен после этих слов нахмурился еще больше, недобрительно посмотрел на Кортеса, но промолчал.
«В общем, крепитесь! Вы костяк имперской армии, пехота, а без нас нет армии!»
Кортес задумался, почесывая невыбритый, как обычно, до синевы, а от чего-то щетинистый подбородок. Наступила пауза. Вокруг стояла такая тишина, что было слышно завывание легкого ветра в бетонном хаосе разрушенных конструкций позади.
«Трус!»
— послышался выкрик откуда-то.
«Что?» —
вскинулся майор.
«Кто сказал? Быстро найдите эту сволочь!»
Офицеры было дернулись к строю рядовых, но солдаты стояли плечом к плечу, закрывая своими спинами смельчака.
«Разошлись!»
— рявкнул Макарен. Толпа инстинктивно дернулась, но все же устояла. Плохой признак, очень плохой. Похоже, стадный инстинкт и страх начинают вытеснять воинскую дисциплину.
«Разошлись, я сказал!»
Командир первого батальона начал злиться. Он не привык, что его приказы не выполняются.
«Господин капитан, сэр!»
Осторожно начал пожилой сержант. Он показал пальцем на пьяного майора.
«При всем уважении, но это недостойно офицера».
«Что?» — покраснел Макарен.
«Свенсон, что за херню ты городишь? Пожри тебя, хаос!»
Сержант смутился, но его поддержал капрал, стоявший рядом.
«Господин капитан, сэр, мы правда ценим, что вы остаетесь с нами. Но, возможно, место майора нужно отдать кому-то другому, более достойному».
Снежный ком начал свое движение под горку, грозя превратиться в лавину. Стивен Макарен нахмурился.
«Стогнев, правильно?»
«Так точно, сэр».
«И кто этот более достойный? Не ты ли?»
«Нет, сэр»,
— стушевался капрал под грозным взглядом офицера.
«Возможно, кто-то из раненых».
«Твое мнение очень важно для меня, капрал».
Капитан поднял глаза, повысил голос и обратился ко всем присутствующим.
«Хаос вас подери, бойцы! Вы имперская гвардия, что за цирк вы здесь устроили?»
«Цирк устроил здесь Кортес»,
— донесся выкрик из задних рядов.
«Кто сказал?»
Макарен даже привстал на цыпочки, чтобы попытаться разглядеть бунтаря. Но толпу уже было не остановить. Донеслись новые выкрики.
«Какой он к хаосу командир?
Кто? Кто вообще распределял места на Макое? Зачем раненых вести? Освободите места для живых! Вы хотите, чтобы мы все здесь сдохли?»
«Не будет никакой помощи. Как будто непонятно».
«Молчать! Смирно!»
Заорал капитан, побагровев от натуги. От неожиданности все заткнулись. От командирского возгласа все вроде пришли в себя, привычно вытянувшись во фрунт. Конфликт, казалось, начал затухать, но тут очнулся Кортес.
«Грязный скот!»
— заорал он, брызгая слюной. От выплеснувшегося в кровь адреналина его речь сразу стала более внятной.
«Мерзкое стадо! Вы совсем страх потеряли! Расстреляю к хаосу!»
Майор выдернул из кобуры пистолет и, прежде чем кто-то успел среагировать, сделал два шага вперед и открыл огонь. Руки на штаба тряслись то ли от злости, то ли от алкоголя. Предполагаю, что и от того, и от другого. Я с ужасом смотрел на происходящее. Время как будто замедлилось. Первый импульс попал в сердце заслуженного сержанта Свенсона, убив его на повал. Второй и третий импульсы ушли в молоко. Четвертый задел плечо капрала Стогнева. Еще три прошли мимо. А вот восьмой попал ровно между глаз Макарену, который дернулся, чтобы остановить майора. Капитан Стивен Макарен, командир первого батальона, заслуженный ветеран 134-го гвардейского пехотного полка Его Императорского Величества, прошедший десяток кампаний, рухнул на бетонные плиты дрянного космопорта провинциальной планеты,
никчемно умерев от руки пьяного командира. Снова наступила тишина. Майор посмотрел на труп капитана, потом на пистолет в своих руках, пьяно всхлипнул и выронил оружие из безвольно опустившейся руки. Изо рта потекла слюна. Металл пистолета громко звякнул о бетон, разбивая тишину, как оконное стекло.
«Ах ты, сучара!»
— заревел раненый капрал, скидывая винтовку. Лазерные импульсы прошили майора. Мятый китель, в отличие от боевой брони, такая себе защита. Зашипело прожигаемое мясо, и Кортес с изумленным лицом рухнул. Командиры 2-го и 3-го батальонов, капитаны Шульц и Харитонов, одновременно вскинули свои винтовки. Сдвоенный выстрел взорвал капралу голову.
«Мочи, козлов!»
— донесся дикий крик из толпы. За долю секунды от офицеров остались только кровавые мешки плоти, ведь в каждого из них попало не менее 20 выстрелов. Командир 4-го батальона, прайм-лейтенант Вайтек, поднял было руки, отбросив винтовку, но это его не спасло. 3 выстрела, 1 в плечо и 2 в грудь, уронили тело к посадочным опорам десантного бота.
«Братва! Айда, захватим эсминец!»
«Идиоты! Какие же они идиоты! Не могу поверить своим глазам. Ветераны гвардии на моих глазах превратились в дикое стадо с напрочь отключенным разумом. Вокруг были только дикие глаза и открытые в истошном крике рты. Все размахивали оружием и чего-то требовали. У кого-то. Это была массовая истерика. Какой к хаосу эсминец? Кто поведет десантные боты? Да их Маккой расстреляет на подлете. Что за бред здесь творится?» Кто-то схватил меня за плечо, резко разворачивая. Незнакомый рядовой, рот оскален, указательным пальцем другой руки обвиняющий тычет мне в грудь.
«Курсант, скотина!»
Я автоматически хватаю его, выворачиваю руки, ломая сам палец. Солдат орет от боли и падает на бетон. Время опять как-то растянулось. Вижу, как на вопль оборачиваются соседние бойцы, как их руки тянутся к оружию. Эрик привычно закрывает меня своим телом, попутно раздавая тумаков ближайшим бунтарям. Кажется, сейчас нас будут немножко убивать. Мир уже привычно подернулся пеленой, став черно-белым, и я увидел происходящее как будто со стороны и сверху. Несколько сот разъяренных солдат на пятачке космодрома, обступившие десантный бот с лежащими рядом растерзанными телами. Я, наступивший рифленой подошвой на горло беспомощного солдата. Эрик, голыми руками раскидывающий подступивших слишком близко военнослужащих. Стоп! Какая-то тончайшая сеть алого цвета оплела всех присутствующих. Если над толпой она смотрелась тонкой паутиной, то за пределами скопления людей превращалась в толстый жгут, который уходил куда-то в сторону диспетчерской башни космопорта. Что это, хаос, подери? Я призвал пузырь, который охватил ближайших людей. Паутину над нашими головами срезала, словно острым ножом. Услышал дальнее невнятное ворчание, как будто кто-то был очень недоволен. Солдаты, попавшие внутрь пузыря, неуверенно опустили оружие. Часть из них затрясла головой, будто сбрасывая наваждение, но сзади напирали другие, все еще буйные. Я напрягся, представляя, как пузырь разрастается, охватывая всех присутствующих. У меня почти получилось. Не смог зацепить только нескольких самых дальних. Вся паутина исчезла бесследно, а мне прямо в мозг ударил дикий крик, который уже не был недовольным. Нет, это был настоящий вой боли. Сознание вернулось обратно в тело, которое внезапно стало каким-то ватным. Я бы упал, если бы не бдительность тени, который подхватил меня под руку, не позволив рухнуть со всего размаха, а лишь мягко опустил на взлетную полосу. Прямо напротив я увидел глаза покалеченного солдата. Из них ушла злость, остались лишь страх и боль.
«Господин курсант, сэр!»
Эрик краем глаза обеспокоенно смотрел на меня, продолжая контролировать толпу, дабы исключить внезапное нападение. Но, похоже, это было уже лишнее. Из солдат как будто выпустили воздух. Они смотрели на нас, на убитых офицеров, на свои руки, и в глазах явно проявлялся ужас от содеянного. Кто-то застонал, кто-то протяжно завыл. Так, похоже, сейчас вместо бунта у меня тут будет групповая истерика.
«Помоги мне встать!»
Я протянул руку и был рывком поднят на ноги, пошатнулся, но устоял. Глянул поверх толпы.
«Офицеры есть?»
В ответ молчание. Солдаты испуганно отшатнулись, пряча взгляд. Некоторые даже побросали винтовки.
«Внимание!»
Я указал рукой на торчащую посреди летного поля диспетчерскую башню.
«Где-то там скрываются еретики! Слушай мою команду! Оцепить башню, чтобы ни одна сволочь не сбежала!
Первый сержант!»
«Я, сэр!» — рявкнул Эрик. «Отберите два отделения, мы пойдем внутрь!»
«Но, сэр, ваше состояние...»
— пытался отговорить меня Картер.
«Выполнять!»
— рявкнул я и добавил тише. «Все в порядке!»
«Слушаюсь!»
«Стоять!» — у меня возникла идея. Картер замер, остальные солдаты тоже замолкли, прислушиваясь. «Если вдруг вам придет в голову хотя бы незначительная мысль стрелять своих, бросайте оружие и бегите как можно дальше от башни. Это приказ. Всем ясно?»
«Так точно!»
— послышались нестройные выкрики. «Передайте всем, кто не слышал!» — добавил я уже тише и кивнул тени. «А вот теперь исполняйте!» Все вокруг завертелось. Как говорил кто-то из древних, если внутри государства возникли беспорядки, найди внешнюю угрозу. Или создай ее сам. У солдат мозги мгновенно встали на место. Не время рефлексировать. Есть враг, и его нужно ликвидировать. Это привычно и понятно. Много раз так делали. Плотная толпа рассыпалась на мелкие группки, которые трусцой побежали к башне. Я согнулся, упершись ладонями в колени, и несколько раз глубоко вздохнул. Ощущения были, как после длительного ночного марш-броска с полной выкладкой, и отжиманий после него, и приседаний. Короче, тяжко мне что-то.
«Антоха!»
Если бы курица на сетке могла разговаривать, то голос у нее звучал примерно так, как сейчас у моего тени. Вокруг никого не было, и он мог позволить себе проявить дружеское участие.
«Что я должен знать? Что с тобой случилось?»
«Люблю засранца. Сначала вопрос по сути, а затем уже можно проявить участие на сдачу». Все еще скрючившись, я поднял голову. Лицо заливали ручьи пота. «Да что ж со мной такое-то?» Я протянул руку, указывая на башню. «Там внутри что-то есть. Что-то или кто-то очень нехорошее. Я это чувствую. Оно залезло в головы солдатам, раскачало их эмоции и заставило выплеснуть агрессию». Эрик кивнул, привычно не задавая дурных вопросов. Такие, как «откуда узнал?» «Это точно?» и прочую ерунду. «Одаренный сказал. Значит, будем действовать». Хотя один вопрос у него все же был.
«Может, останешься тут пока?»
«Хорошая попытка», — улыбнулся я. «Но нет. Каким-то образом я могу с этой дрянью бороться, поэтому мне тоже нужно туда».
«Держись за мной»,
— кивнул тень. «Ну, как обычно». Я хмыкнул, выпрямился, и мы пошли, постепенно ускоряясь. Усталость отходила на задний план, перешли на трусцу, силы экономили, но старались быстрее приблизиться к врагу. Когда мы подбежали к башне, нас уже ждали два отделения, кажется, из второго батальона. Я бегло осмотрел их, зубы крепко сжаты, в глазах решимость, пальцы на винтовках побелели от напряжения. Готовы ко встрече с любым врагом. Я кивнул, удовлетворившись осмотром. «Напоминаю, при малейшей мысли навредить сослуживцу, бросаете оружие на землю немедленно. Так как мы будем в помещении, бежать никуда не нужно, просто падаете лицом вниз и без самодеятельности». «Это вопрос жизни и смерти, понятно?»
«Так точно!»
— рявкнули бойцы.
«Отлично!»
— я посмотрел на открытую дверь. Где-то там внутри скрывалось какое-то существо, которое очень хочет нашей смерти. «Не сегодня, тварь, не сегодня! Надеюсь, никогда!»